Мы читаем Трудры Бальсуляма, 406 страница, статья «Мир», под заголовок «Обязательность осторожного отношения к законам природы».
Микро?
Читаем. Статья «Мир» Бальсулям под заголовок «Обязательность осторожного отношения к законам природы». Все мы видим из простого осознания, что род человеческий обязан жить общественной жизнью. То есть он не сможет существовать и поддерживать свою жизнь без помощи общества. А потому представь себе такую ситуацию. Скажем, какой-нибудь человек возьмет и уйдет от общества, отдалится в такое место, где никого нет, и станет жить там, страдая, мучаясь из-за того, что он слаб для удовлетворения всех своих потребностей. Но у него, безусловно, нет никакого права негодовать на управление или на свою судьбу. А если он поступает так, то есть негодует и клянет свою горькую судьбу, то этим он всего лишь заявляет и проявляет свою собственную глупость. Ведь в то время, когда управление подготовило ему удобное, комфортное, желанное место в обществе, у него нет оправдания уйти из него в пустынь. Такого человека нельзя жалеть, поскольку он идет против природы творения, в то время как есть у него совет жить так, как велит и определяет ему управление. Поэтому он лишен милосердия. С этим утверждением согласны все представители рода человеческого, без возражений. А я могу добавить и обосновать его, опираясь на религию, придав ему форму следующего утверждения. Поскольку управление творением исходит от Творца, в действиях которого, несомненно, есть некая цель, ибо нет у тебя деятеля, не имеющего цели, выходит, что всякий, нарушивший один из законов природы, который он заложил в нас, тем самым наносит вред конечной цели. Ведь цель, без сомнения, опирается на все законы природы одновременно, без исключения, как и подобает мудрому деятелю, который не прибавит и не убавит ни на волос в действиях, необходимых для достижения цели. И получается, что если кто-то нарушил один закон, вызванный им вред, наносит ущерб и портит конечную цель, поставленную Творцом. И потому природа накажет его. И поэтому и нам, созданием Творца, нельзя жалеть его. Ибо законы природы оскверняет он, и цель Творца оскорбляет. И такова, по моему мнению, должна быть форма этого утверждения. Я не думаю, что кому-нибудь стоит спорить со мной по поводу формы, которую я придал этому утверждению, поскольку говорится одно и то же. Ведь какая разница, сказать ли, что управляющий называется природой, то есть не имеет разума и цели, или же сказать, что управляющий — это удивительный мудрец, знающий, чувствующий, и у действий его есть цель. Ведь в конце концов мы все признаем и согласны, что на нас лежит этот долг исполнять заповеди управления, ну, то есть законы природы. И все мы признаем, что нарушающий заповеди управления, то есть законы природы, заслуживает и достоин того наказания, которое накладывает на него природа. И никому нельзя жалеть его. Таким образом, характер этого утверждения один и тот же. Между нами, между ними нет разногласий, кроме мотива. Первое, ведь по их мнению, мотив вынуждающий, а по-моему, он целенаправленный. И чтобы в дальнейшем мне не надо было бы пользоваться этими двумя выражениями, а именно, первое, природа, и второе, управляющий, в то время как нет никакого разногласия по поводу исполнения законов, как я уже доказал, нам лучше будет прийти к согласию и принять слова каббалистов, мекубалим, что слово «природа» имеет то же численное значение, что и «элоким», а именно 86, «пейвав». И тогда я смогу называть законы Всевышнего, «элоким», словами «заповеди природы», или наоборот, заповеди Элоким, Всевышнего, словами закона природы. Ведь это одно и то же. И не будем более приумножать речи ни о чем. С этого момента нам очень важно рассмотреть заповеди природы, чтобы знать, чего она требует от нас, дабы она не наказывала нас, как мы знаем, без всякой жалости. И вот мы сказали, что природа обязывает род человеческий жить общественной жизнью. И это просто. Однако мы должны рассмотреть заповеди, которые природа обязывает нас исполнять в этом отношении, то есть в отношении общественной жизни. Если смотреть в целом, мы должны заниматься в обществе только двумя заповедями, которые можно определить словами. Первое — получение, второе — отдача. Другими словами, каждого члена общества природа обязывает получать исполнение всех своих потребностей от общества, также он обязан отдавать посредством своего труда на благо общества. И если он нарушит одну из этих заповедей, он будет наказан без всякой жалости, как сказано выше. И вот в заповеди получения мы не нуждаемся в повышенном внимании, поскольку наказание взыскивается тут же, на месте. И поэтому у нас не может произойти никакого пренебрежения к ней. Однако во второй заповеди, то есть отдача обществу, где наказание не приходит к нам сразу же. Мало того, наказание, кроме того, приходит к нам не напрямую. А потому эта заповедь не соблюдается как следует. И потому человечество поджаривается на огне, поджаривается на сковороде, на ужасном огне. Меч, голод, порождение не покидают нас до сего дня. А удивительно во всем этом то, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас, принимая в расчет наше развитие. Ведь мы видим своими глазами, что в той мере, в которой человечество постепенно развивается, возрастают мучения, страдания, испытываемые нами при говорит добывание пропитания, обеспечение существования. И вот мы видим научно-экспериментальное обоснование того, что управление Творца заповедовало нам исполнять заповедь отдачи ближнему всем своим существом с абсолютной точностью. Таким образом, что ни один из нас не вправе уменьшить работу от всего того объема, который гарантирует успех общества и его счастье. А до тех пор, пока мы ленимся исполнять это в полном объеме, природа не перестанет наказывать нас и мстить нам. А судя по ударам, которым мы подвергаемся в наше время, мы, кроме этого, должны принимать в расчет еще и обнаженный меч, занесенный над нашим будущим. Следует сделать из этого правильный вывод, что в конце концов природа победит нас, и мы все будем вынуждены действовать сообща, исполняя ее заповеди в полном объеме, который от нас требуется.
Если есть вопросы, пожалуйста. Я думаю, что здесь, по сути дела, у нас консистенция всей нашей работы и всех наших усилий и всех требований со стороны Высшего и все наши требования к Нему. Пожалуйста. Тель-Авив 4.
Мы все время учим, что Творец добрый, несущий добро, милостливый, жалостливый.
Это не сейчас. Это не сейчас согласно нашему ощущению, но согласно его цели.
Так как мы тогда? И тут он говорит, что нет жалости.
Пока что нет, конечно, никакого милосердия. Ты помнишь себя, когда ты возвращался из школы и проклинал всю школу и учительницу, и всех, кто давит на тебя, что ты ничего не хочешь делать из того, что они требуют, но...
Помню я. А как же мы приводим себя в соответствие этому состоянию развития?
Ну, попробуй. Скажи, что ты... ребенок в первом, втором, третьем классе, и ты хочешь оправдать школу. Что ты будешь делать? Ты не знаешь, что ты приобретаешь с помощью того, что ты продолжаешь учиться. Ты не знаешь, какие еще силы ты можешь получить, чтобы продолжать учебу. Нет у тебя ничего в пути, что могло бы оправдать тебе сам путь. Что же делать?
Ну, это вопрос, действительно, а что делать? Мы же видим, что все, что мы делаем, это только... Тут никакой жалости, природа нас наказывает.
Да, так таково наше отношение к Творцу в соответствии с тем, насколько мы в своем злом начале, которое только и находится в нас, как мы воспринимаем его, да? Ну что, что поделаешь?
Ну вот как тогда, как бы, как выйти из этой ситуации? Состояние не... Я там ничего другого и не вижу.
Бедняга. Нет, мы должны получать инструкцию от мудрецов Каббалы и сказать, что это состояние не является окончательным, но это в пути, и мы должны взять его и продолжать дальше, до победы.
А в чем победа?
Победа в том, что мы побеждаем природу, в которой мы родились, и превращаем ее с помощью высшей силы, которая называется истинной природой, что Творец в гематрии природа, что мы получаем правильную природу отдачи, любви, соединения.
Пяти тридцать три. Да, вообще потрясающе, вообще эта глава. Четыре раза вот тема «Не жалеть того, кто нарушает заповеди Творца». А мой вопрос, что значит «не жалеть»? Это как внешне или и внутри тоже? Что значит «не жалеть»? Да и вообще, почему «не жалеть»? Да человек запутан, вообще даже не знает, когда он выполняет заповеди, не выполняет. А что значит «не жалеть тот, кто не выполняет»?
Ну, когда есть у тебя, скажем, семья, и все они жалеют своего ребенка, и отец, и мать, и не обязывают его выяснять и выполнять указания учителя, который задает им домашнее задание. Ну, так что же делать?
А как же вот, согласно, вот, скажем, примеру, десятки, скажем, человек не приходит на урок, не выполняет законы десятки, как его жалеть, не жалеть?
Вы должны постепенно, постепенно показать ему, что это вами не принимается, и так обязать его в любом случае принять на себя то, что кажется вам правильным. Если он хочет быть в десятке, он должен принять законы десятки. Вот и все. Да, Михаил.
А вот принять законы десятки, есть то, что называется подчиниться десятке, а есть соединиться с товарищами в десятке. Вот можно ли подчинить себя, не будучи соединенным с товарищами? Как бы первый этап.
Как? По отношению к чему ты заставляешь себя?
Ну, то, что десятка решает.
Но ты же еще не соединился с ними, откуда ты знаешь?
Поэтому я спрашиваю, это значит, что для того, чтобы подчиниться десятке, надо быть соединенным с ними?
Да, конечно. Иначе между вами вообще нет никакой связи.
А если есть эта связь, если есть соединение, то подчинение, оно важно? Или связь важнее?
Только подчинение. Только подчинение.
Беседер.
Понятно.
Питер.
Питер.
А как научить себя и людей бояться? Ведь человек ничего не боится вообще. Ни уголовного кодекса, ни заповедей, ни Творца. Люди творят, что хотят вообще, и ничего не боятся.
Да, мы подходим к такому состоянию человечества, когда люди вообще ничего не боятся и не хотят ничего принимать во внимание. Нет для них никаких ограничений и указов. А если есть, то будет, что будет. Главное, что мне сейчас хорошо. А дальше, что будет, то будет. В принципе, это очень близко к управлению Творца, но неправильному управлению, которое так воспринимает человек. Давайте мы посмотрим, что у нас спрашивает.
Так что...
Да-да.
Что делать-то? Как научиться? Как научить? Делать-то что? Ну, факт мы установили. Не бояться ничего. Дальше еще хуже будет. Так что делать?
Сознательно выполнять указания Творца. Мистер Кальченко, неужели это непонятно? Сознательно выполнять указания Творца или сознательно не выполнять их, а выполнять указания свои. что ты как Творец.
Да, через 20 лет это понятно. А как это людям объяснить?
А, людям это проблема. Людям это проблема. Я знаю, что ты уже 20 лет этим занимаешься. Я занимаюсь этим уже 40 лет. И с теми же, может быть, можно сказать, результатами. Да. Но мы потом узнаем от Творца, как он оценивает нашу работу, усилия и вообще нашу жизнь. Пяти эсрим варба.
Пяти двадцать четыре.
Туда и абенадам за рацион лекабель.
Человек — это желание получать, а тот, кто меняет его природу на отдачу, он может получить наслаждение. Это только каббалисты, микубали. А тот, кто не поменял природу, а все человечество остается в своей природе, первоначальной, никогда не смогут принять этот закон, закон отдачи. То, что будет страдать, это всегда будет под принуждением.
Да.
А как будет такая ситуация, что массы примут на себя хоть как-то вот этот вот закон отдачи без страдания?
Через страдания.
И останутся страдать.
Почему?
Потому что у них стремление такое выйти из страдания.
Да, но они захотят убежать от страдания. И тогда таким образом вознуждаются убежать от ради получения.
Но это как сейчас. Есть злое начало. Да, есть несчастье. Люди пытаются идти к отдаче. А потом, когда все это кончится, они вернутся в свою природу. Они не смогут зацепиться за отдачу. И не будет страдания, не заставит их вернуться к отдаче. Они вернутся к получению.
Я вам всем рекомендую начать семинар. Какое упражнение вы можете дать всему человечеству, включая все народы, все партии, неважно что и кто, да? Чтобы они поняли, что у них нет выбора, а только завершить определенным образом все страдания, которые все чувствуют, только каждый в своем. Я из-за того, что его не убил, он из-за того, что меня не убил, и все мы вместе, что мы не обокрали этого, это так, короче, все мы находимся в полном отсутствии совершенства и спокойствия, да? Так как мы можем представить себе, что мы приходим к равному, к хорошему и правильному согласию? Пожалуйста.
Ты добро бенахем.
Поговорите между собой.
По правде говоря, это очень тяжело объяснить людям, потому что все думают, что они правы, они в полном порядке, все остальные виноваты во всем, что происходит, кроме них самих. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, правда, ну невозможно объяснить.
Я сейчас, но я бы сделал такое упражнение в конце каждого дня: собирать все человечество, прочитать отрывок из псалмов, обняться и сделать лихаями небольшую трапезу.
Я бы пошел бы с другой стороны. Сегодня общество говорит, а люди говорят, а мне общество не нужно, чего это? Нет никого надо мной. Я плачу налоги, еще что-то там плачу, а ничего не получают государство от общества. Как раз все наоборот от того, что говорит Бааль Сулам. Да, в начале отрывка. Он говорит, что мы нужны. Даемся в общественной жизни. И только можно тогда прийти к какому-то определенной потребности, понять, что такое заповеди, получение, отдача. Я бы сделал такое упражнение, чтобы общество почувствовало, что зависит от общества.
Прежде всего, это очень сильно то, что сейчас происходит, что мы думаем об этом. Какое упражнение мы хотим дать человечеству, и это бы упражнение излечило. Это является целебным средством, которое объединяет и пробуждает, и дает почувствовать и понять, что происходит в реальности. Но что именно, я ближе к тому, что сказал Иуда. Это на самом деле просто принято издревле, и есть на что опереться.
Да. Упражнение. Может быть, надо много упражнений. Вообще надо один такой. Не согласиться друг с другом, но не соглашаться ненавидеть друг друга. Нет, это нормально, что мы не согласны. У каждого свое мнение. Каждый думает, что надо по-своему вести, управлять страной. Другой думает, что я ошибаюсь. Но что нехорошо, что мы потом следуем за нашим злым началом, появляется ненависть. Вот этого не должно быть. Вот чтобы внутри было все-таки отношение достойное, уважительное все-таки. Ну, что такое возможно?
Да, может быть, в этом направлении продолжать и объяснить, что все восприятие реальности, которое есть у человека или у человечества, это все в одном человеке. Ненависть, которая есть во мне, и это ненависть, которую я не могу покрыть любовью и преодолеть. Это вся ненависть, которая вне меня, в мире, в народе. И просто дать человеку путь, объяснение этого, чтобы он сделал что-то внутри себя, выйти из своей отделенности и подняться в любви к другому над своим злым началом. И с помощью этого он сможет также изменить реальность вне себя. Это сложная задача.
Мне кажется, что Творец и проделывает это упражнение со всем человечеством все время, только мы не видим и не знаем, что это так. Поэтому надо показать, что смотрите, смотрите, что происходит. Надо показать, что есть упражнения, которые проделывают с нами. А с другой стороны, что мы как человечество, чтобы мы не страдали от власти, да, и страдания, которые несем друг другу, что это не принимается нами, да, что кто-то причиняет страдания другому.
Я думал о таком упражнении, чтобы каждый на один день, по крайней мере, начал с того, что он не обвиняет и не критикует других, а только самого себя, в чем он сам не в порядке и в чем его ответственность за происходящее в его окружении, вовне, во всем мире. и начать вести себя самым лучшим образом по отношению к окружению. И увидеть, как меняется окружение, как меняется реальность вследствие того, что он берет ответственность на себя и думает, как исправить себя, а не других.
Ну, как написано в Бальсуляме, если я не ошибаюсь, смотрю я на все страдания, происходящие вокруг. Думаю об этом, и кроме молитвы мне нечего дать. Это то, что возможно. Молиться, чтобы Творец открыл им глаза, чтобы поняли, что необходимо поменять себя.
Но я бы еще раз в полгода сделал бы мировой конгресс в каждой стране и взял людей, которые объединяют всю страну, послал бы на людей на такой конгресс, чтобы они рассказывали и давали пример каждой стране в этом.
Как человек ходит на работу каждый день, а в конце месяца получает зарплату, и в этой зарплате у него есть там обязательные платежи. Вот я бы делал такую общественную зарплату, сколько человек вкладывает в общество, получает деньги. А если меньше, если он занят ненавистью, так его наказывают деньгами, штрафуют.
Как мы все-таки будем стараться это делать без денег? Я хотел спросить, задать бы вопрос Раву. Иногда кажется, что природа настолько тяжела, настолько возвышена, что нас тысяча войн не изменит. Это как говорит Бальсулам, что только после третьей и четвертой войны останется горстка людей, которые продолжит весь процесс. И мы здесь для того, чтобы как-то впрыснуть это ускорение. Это просто возлежит ответственностью на нас. В чем это выражается? И как мы придем к тому, что сказал Шай? Шайка, как ты сказал?
Кто причиняет страдания другим?
Ага. Это то, что мы должны показать человечеству.
Итак, дорогие хаверим, объявление. Сегодня в 7 будет собрание братьев на иврите, в зуме. Линк будет послан позже. Расписание трансляции в 12, дневной урок с Равом Лайтманом. И закончим песней. Still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. Answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence it came and calls everyone. Tonight is here, we stand with one voice
time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no more between them and me. Together in this ocean of love, in the depths of the heart, united as one. From the hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. And from the hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love.